апостол Павел дает наставление молодому пастырю Тимофею, и он говорит такие слова во втором послании Тимофея, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. И он напоминает о том, что верующий человек, он находится как бы на вражеской территории, есть враг, который хочет поработить душу человека. Он представлен как таким, знаете, охотником, который расставляет сети, ловушки, и чтобы вот человек попал в эти сети. И понятно, что это сети греха. И апостол Павел представляет Тимофею, что не только весь мир находится в этом рабстве, но и верующий человек, он тоже может в своей жизни попасть вот в эти сети греха. Вот большинство фильмов, которые сегодня распространяются в мире, они выпущены, знаете, по такой маркой «Голливуд». Есть место, где режиссеры, они планируют, вкладывая деньги. Что такое Голливуд? Это целая идеология, которая формирует, знаете, ценности жизни, философию жизни. И иногда даже режиссеры показывают какие-то фильмы, передачи о жизни самих звезд голливудских. И вы знаете, люди смотрят на вот эту вот фасад, на эту картинку, как они покупают там дорогие машины, там дорогие дома, как они кушают изысканное блюдо, как они отдыхают на экзотических, самых дорогих курортах. Люди смотрят и думают, вот это жизнь, вот это счастье, вот мне бы хоть немного прикоснуться вот к такой жизни. То, о чем часто не рассказывает Голливуд, он не показывает изнанку такой жизни. И вы знаете, что человек по своей природе, его желания, они по сути ненасытимы. Поэтому, когда удовлетворяются нормальные желания человека, появляются ненормальные желания. И поэтому, когда у человека есть все возможности, богатство, которое сулит удовлетворение всех желаний человека, на самом деле человек не понимает, что он попадает в такую ловушку рабства греха, и поэтому жизнь многих голливудских звезд, это, знаете, это жизнь, это гомосексуальные связи, это алкоголь, наркотики, это различные извращения, это беспорядочная половая жизнь, это суициды, это депрессии, и это лишь настоящая вот изнанка вот этой жизни. И вы знаете, дьявол очень похоже действует, вот подобно тому, как режиссеры Голливуда, он представляет грех в привлекательном виде. Грех прекрасен, говорит дьявол. Он несет счастье, он несет удовлетворение, он несет удовлетворение всех твоих страстных желаний. И то, что пытается скрыть дьявол, это на самом деле конечную цель греха. На самом деле, куда приводит грех жизнь человека. И вы знаете, многие люди, которые разрабатывают рекламу, у них есть очень хороший учитель. Они, подобно дьяволу, играют на человеческих похотях, на человеческих страстных желаниях. Как-то возле строительного магазина увидел такую рекламу, мешок цемента, и стоит девушка в этом строительном шлеме с лопатой и в купальнике, которая рекламирует цемент. Скажите, какая связь цемента и вот этой полуобнаженной женщины? Ну что, как-то цемент лучше будет. Или строителям нужно вот таких девушек приглашать подсобными рабочими, чтобы они мешали этот цемент. И вот тогда действительно вот будет крепкий фундамент. Какая связь? И связь очень простая. Какая конечная цель рекламы? Сделать вас счастливым? Нет, им нужны ваши деньги. Но для того, чтобы вы отдали ваши деньги, нужно каким-то образом привлечь ваше внимание. И вы знаете, мужчины точно посмотрят на эту рекламу. Это точно привлечет их внимание. И поэтому очень многие люди, которые разрабатывают рекламу, они, подобно дьяволу, играют вот именно на человеческих страстях, на человеческих похотях, чтобы привлечь, захватить вот этот крючок для того, чтобы в конечном итоге привести к этому рабству души. Василий Иосифович читал текст из послания Иакова «Все мы много согрешаем». И сегодня я хотел бы тоже рассмотреть один текст из этого послания. Перед этим Иаков говорит, почему многие люди попадают в эти сети, как это происходит, как дьявол умеет обмануть так, что человек не замечает вот этого крючка и попадает в эти сети. Это очень важный текст, который сегодня очень важен как для верующего человека, так и для неверующего. Он записан в послании Иакова, 1 глава, с 13 по 15. Давайте посмотрим на эти стихи. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И в этом стихе есть 5 этапов того, как человек попадает в сети греха. Это не происходит сразу, моментально, но есть определенные этапы того, как это начинается и какая конечная цель этого греха. И я вот эти даже слова ключевые выделил, чтобы показать этих 5 этапов того, как человек может попасть в сети или рабство греха. Братья вот пели гимн первый, там такая строчка у вас была: «Грех не войдет в наши сердца». Да? Да. К большому сожалению, он уже там, потому что по своей природе мы грешники. И именно поэтому этот текст напоминает одну очень важную истину. Сатана не может заставить человека согрешить. Он может искушать, он может обманывать, он может возбуждать внутри нас вот эти страстные греховные желания, но когда человек принимает решение согрешить, вина ложится только на него. Только он виноват во всех действиях и поступках, потому что грех живет в нашем сердце. Мы уже изначально имеем греховную природу. И обольщение греха начинается с такого момента, как здесь написано: «каждый искушается, увлекаясь». Это можно назвать так. Это когда человек отвлекается от правильного пути. Чтобы чем-то увлечься, нужно от чего-то отвлечься. Вот представьте, человек, он идет по правильному пути. И чтобы его сбить с этого правильного пути, его нужно сначала отвлечь от этого пути. И вот с этого начинается искушение. Представьте, если бы сейчас вот во время собрания, во время проповеди, кто-то с улицы бросил камень и разбил стекло. Я уверен, что все вы были бы отвлечены от проповеди. Вы бы все смотрели, во-первых, в ту сторону, со второго этажа люди бы поднялись, вы бы задавались вопросом, что произошло, что будет дальше, кто это сделал. И поверьте, мне нужно было бы приложить усилия, чтобы снова привлечь внимание к тому, чтобы вы снова слушали проповедь, не правда ли? Вы бы отвлеклись. И мне кажется, что, наверное, самая, может быть, удачная иллюстрация, которая помогает понять вот эти все козни дьявола, это, ну, для меня, во всяком случае, это рыбалка. Я не рыболов. Я знаю, что здесь есть рыболовы, которые могли бы рассказать вам все тонкости рыбалки, но не надо быть рыболовом, чтобы понять суть того, что происходит, как рыбак ловит рыбу. Когда рыбак разбрасывает корм для рыбы, подкармливает, он это делает для того, чтобы доставить рыбе удовольствие перед смертью? Или он в это время думает о счастье рыбы? Нет, у него есть одна цель – поймать рыбу на крючок. Его интересует или свежая уха, или таранка. Вот конечная цель рыбака. Но ему нужно каким-то образом привлечь ее внимание. И у рыбаков есть очень много разных способов. Я не знаю, но знаю, что есть некоторые такие поплавки, которые издают такой всплеск. То есть, когда рыбак этот поплавок бросает, он издает такой всплеск, и он привлекает внимание рыбы. То есть, вот представьте, рыба плывет в своем направлении, она слышит этот всплеск, и она отвлекается, и это привлекает ее внимание. И вот точно так же происходит искушение, точно так же действует дьявол. Я приведу вам простой пример, как это может быть в жизни верующего человека. Вот вы, например, в эту ближайшую среду были на собрании, и вы слышали проповедь. Слово Божье – это слово веры. Это значит, что Слово Божье может укрепить вашу веру. И Павел писал и говорил Тимофею: «Питайся словом веры». Если человек будет пребывать в Слове Божьем, его вера будет укрепляться. Вы также слышали о том, что Слово Божье названо Словом Жизни. Это Слово, которое может оживить вас, вдохновить. и ваш разум заполнен был этой истиной, вы вышли в среду из собрания с твердым намерением что-то поменять в своей жизни. Потому что проповедник сказал, если вы хотите, чтобы это слово принесло благословение, вам нужно приложить усилия к тому, чтобы вы могли читать это слово, размышлять и учиться применять в жизни. И вот вы идете домой, и вы думаете, меняю график своей жизни, прихожу домой, завожу будильник на полчаса раньше и начну вставать рано утром на полчаса раньше, и эти полчаса буду проводить время в молитве и в изучении слова. И это будет практика моей жизни. Я так буду делать каждый день. И вот с такими мыслями вы идете домой после собрания. Вы намерены это сделать. По дороге вы заходите к приятелю. И приятель вам рассказывает, ты знаешь, вот этим летом взял кредит и так крутанулся за это лето, что сейчас вот живу в шоколаде. Вот ты все в церковь ходишь, все в церкви пропадаешь. А я за лето так крутанулся, что уже почти к осени, почти дом построил, дом достраиваю. И вы идете домой, и у вас уже совсем другие мысли. Вы хотели пораньше лечь спать, вы хотели будильник навести на полчаса раньше. Теперь вы допоздна сидите в интернете. Вы уже ищете участок под дом, который вы будете покупать. Вы уже думаете, как это вам крутануться, взять кредит. Потом вы думаете, как это устроиться на вторую работу, чтобы потом отдать этот кредит. Проходит время, и в воскресенье вы уже не в церкви пропадаете, а в ОМА вас можно увидеть, в других строительных магазинах. Вы уже закупаете стройматериалы. Вы не то, что не на полчаса раньше вставать стали, вы перестали собрания посещать. Вы вообще забыли о своей молитвенной жизни. Смотрите, вы еще не впали в грех, вы еще не стоите на пути греха. Но вы уже отвлечены от правильного пути. Что-то очень сильно настолько вас захватило, что вы уже, ваш разум уже не размышляет о Боге, о его характере, о своей духовной жизни. Вспомните, есть такой известный первый псалом, как он начинается. «Блажен муж, который не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, о законе размышляет он день и ночь». Так? Посмотрите, в таком состоянии человек еще не стоит на пути грешников, но он уже не размышляет о Боге и о его воле. Он отвлекся от этого. И в таком состоянии часто люди, подобно рыбе, они не видят опасности. Они не видят вот этой опасности того, что он уже стоит на опасном пути. Это то, с чего начинается искушение. И это очень похоже на человека, когда Иисус описывал притчу «Четыре вида почвы». Одна из вид почвы, ну, я прочту этот стих из Евангелия от Марка, он очень похож на состояние такого человека. Там написано так. «Посеянное в тернии означает слышавших слово, но в котором заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Смотрите, вот такой человек побыл в среду на собрании, он это слово услышал. Он шел домой с конкретным намерением применить это слово в жизни. Но что-то отвлекло его. Какое-то обольщение, какой-то обман, какие-то пожелания настолько сильно захватили его, что ничего не сделал. Не только ничего не сделал, но даже и до этого то, что делал, прекратил делать. И вот с этого начинается обман, это вот момент, когда человек уже готов встать на скользкий путь. В этом суть искушения. Отвлечь человека от правильного пути, его разум, его мысли, захватить чем-то другим. Второе важное слово, которое говорит о том, как происходит обман греха, это обольщаясь. Сначала человек отвлекается от правильного пути, потом он привлекается к неправильному пути. И рыбак что для этого делает? Ему нужно спрятать крючок, чтобы рыба не увидела крючок. И что он делает? Приманку. И рыбаки, которые успешные, они изучают, да, рыбу, повадки рыбы. Они знают, например, что одна рыба клюет там, на мотылек, вторая на червя, третья на хлеб. Они знают, что, например, щука клюет вот на это, лещ клюет на это. И посмотрите, как умелый рыбак, он для каждой рыбы предусматривает свою приманку, на которую клюнет эта рыба. И я хочу вам сказать, что дьявол очень умелый рыболов. Зная наши греховные наклонности, склонности, наши сердечные, сильные греховные желания, он тоже каждому из нас может приготовить свою приманку. Ту приманку, например, которую он приготавливает для меня, может быть, для вас он не приготовит, для вас он приготовит свою приманку, которая подходит под ваши склонности, под ваши вот какие-то страстные желания. Посмотрите, для Иуды он приготовил 30 серебряников. Почему? Потому что Писание говорит, что Иуда был вор, и склонность его сердца была к серебролюбию. Он уже до этого воровал, и он попался на эту приманку. Ахану он подсунул золото, богатство. Самсону он подсунул Далиду. Смотрите, у каждого своя приманка в соответствии со склонностью, греховными наклонностями человека. Я просто приведу вам такой пример, может быть, такой отвлеченный, но как действует искушение. В Америке есть, кстати, еще одно такое место, которое называется Лас-Вегас. Ну, я там не был, как-то смотрел программу, передачу про Лас-Вегас. Целый комплекс развлекательных сооружений, где тысячи людей задействовано, где множество дорогих там казино, и столько представлений, столько шоу, все бесплатно. И все работает ради одной цели, чтобы человек зашел в их казино. Это, по сути, приманка, можно так сказать. И вы знаете, у всех казино есть один общий принцип. Казино никогда не проигрывает. И поэтому, если человек зашел в казино, он, по сути, попал на крючок. Он попал на эту приманку. И точно так делает рыбак. У него есть своя приманка. И точно так делает дьявол. Искушение работает вот таким образом. Вот представьте, например, что вы, ваша склонность, вы очень любите сладкое. Ну, я не буду брать какие-то, вот очень любите сладкое. И вот вы идете с работы домой, и вдруг увидели такие небольшие огоньки булочные. Для вас это как Лас-Вегас, для игрока в казино, для наркомана это как будто кто-то дозу предложил, а для вас это такое искушение. И мудрость вам говорит: послушай, развернись и иди домой другим путем. Но вы себе говорите: ну а почему я не могу пройти мимо булочной, я даже заходить не буду. Я просто пройду мимо, и я даже в нее не зайду. Вы идете мимо булочной, и потом вы себе говорите: а почему-то я не могу зайти в булочную. Почему я не могу зайти в булочную, я просто зайду, но покупать ничего не буду. Когда вы заходите в булочную, вы видите, как грузчики разгружают свежее пирожное, и вы говорите себе: я куплю мужу, пусть хоть он насладится. И когда вы покупаете пирожное, вы знаете, что будет дальше. Вот так действует искушение. Вот пример того. И вы знаете, что и когда человек захвачен приманкой, что происходит в этот момент? В этот момент, ну, работает целая такая оправдательная система, которая пытается оправдать его. В этот момент человек перестает видеть опасность, и он начинает преуменьшать силу греха и вообще сам грех. Ну, например, взять искушение алкоголя. Когда человек захвачен этой приманкой, я много раз слышал, как люди говорят, и они сами начинают себе проповедовать. Например, они говорят: ну, Библия ж нигде ж не запрещает алкоголь. Написано: не упивайся. А я свою норму знаю. Даже Христос чудо совершил одно, воду в вино превратил. И потом даже апостол Павел Тимофею писал: для желудка немного можно, и я для аппетита. Те люди, которые зависимы от алкоголя, почти все знают один стих из книги «Притч». Там написано: «Дай секиру огорченному душой, И некоторые говорят, вот огорченному можно, даже Библия об этом говорит. А меня на работе очень сильно огорчили. И человек начинает сам себя оправдывать, потому что всякий грех, он всегда хочет сказать нам, это принесет тебе благословение, это принесет тебе наслаждение, это поможет решить какие-то твои проблемы. И когда человек захвачен приманкой, он сам себя начинает оправдывать. И поэтому в одном месте апостол Павел написал такие слова: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Что хочет сказать Павел этими словами? У нас есть иногда склонность сказать, что причина, по которой я согрешил, я оказался в исключительных обстоятельствах. Моя борьба была очень жестокая, не такая, как у других. Если бы вы побыли в моей ситуации, иногда люди говорят. И апостол Павел хочет сказать, не обманывайтесь. Еще до вашего рождения миллионы людей были в таких же ситуациях. Ваше искушение не иное, как человеческое. Это значит, что и другие люди были точно в таких же ситуациях. Но для нас это возможность как-то оправдаться. Поэтому иногда люди говорят, ну это было такое сильное искушение, оно было сверх моих сил. А Бог в своем слове сказал, он не даст искушения сверх сил, а раздал, ну, я, извините, я не виноват. Или иногда люди говорят, ну, а что я могу с собой сделать? Ну, вот я такой, я таким родился, Бог меня таким создал. Ну, принимайте вот меня таким, какой я есть. Или очень часто люди перекладывают вину на что-то другое. Почему люди так делают? Почему у людей склонность снять с себя ответственность и переложить вину на кого-то другого? И самое первое оправдание греха мы находим в Библии в Эдемском саду. И наш прародитель Адам, он просто передал нам это. Это у нас на уровне ДНК, в крови. Всякий раз снять с себя ответственность, переложить на какого-то другого. Как звучали первые оправдательные слова? «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Я посчитал. 8 слов в оправдание – и только в конце 2, ну, такое признание вины, я ел. Ну, то есть все-таки признал. И по сути аргумент Адама был какой? Кого он обвинил в том, что он согрешил? Бога. Жена, которую кто мне дал? Откуда она появилась? Это ж ты ее привел ко мне. Поэтому виноват ты, по сути, в том, что я согрешил. Или она? Жена, Ева, в свою очередь, переложила вину на кого? На сатану. Вспомните известного библейского персонажа Давида, который согрешил против Версавии. Скажите, если бы Давид захотел оправдать свой грех, что бы он мог сказать? Какие бы он аргументы мог привести? Ну, вот в таких обстоятельствах я оказался. Ну, вот вышел я на крышу, глаза некуда было отвести. Она ж ведь знает, что мои окна выходят в эту сторону. Почему она вышла в таком виде? Значит, она хотела меня соблазнить. Слуги мои виноваты. Когда я им сказал, пойдите, приведите мне эту женщину, если бы они меня остановили, все, ничего бы не было. Почему они этого не сделали? Когда пророк Нафан пришел обличить Давида, знаете, Давид мог бы сказать: Нафан, чего ты меня приходишь обличать? Я тебе в нашем царстве могу пересчитать других людей, которые грешат хуже меня. Что ты с меня хочешь сделать, козла отпущения? Давид мог бы вспомнить своих коллег-царей восточных, которые, послушайте, не одну семью разрушили. Какие жестокости они творили. На их фоне, ну, Давид просто агнец. Его грех просто песчинка. Но кто читал покаянный псалом Давида, мы нигде не видим ни оправдания, ни преуменьшения греха. А Давид говорит, я признаю свой грех, я его вижу. И мой грех был прежде всего, даже не против Версавии, против Бога. Вот это есть истинное покаяние. Поэтому запомните, всякий грех хочет сказать нам, ты в исключительной ситуации. Всякий раз грех говорит нам о том, что ты получишь наслаждение, ты решишь свои проблемы. И в этом и есть вот, ну, обман греха. Или, например, как-то увидел еще одну рекламу, рекламировали водку на фоне морского побережья. Вот подумайте, какая связь водки и морского побережья? Я подумал, понял, для меня очень все просто. Ну вот поехать на море, это ж сложно, это дорого, это деньги надо, это виза надо. А тут выпил бутылку водки, и ты словно в Крыму. Еще одну, и ты как будто в Турции уже в 5-звездочном отеле. И когда человек смотрит на морской берег, о чем он вспоминает? Конечно же, как он отдыхал. И что он вспоминает? Умиротворение, спокойствие, нету никаких проблем. Как все хорошо, как все спокойно. И в какой-то жизненной ситуации, когда у человека стресс, проблемы налегли, реклама говорит, ну это все дорого, это сложно, выехать тебе сейчас как-то на море. А вот есть способ намного быстрее, дешевле, эффект такой же. И вот это и есть приманка. Вот это и есть возможность спрятать крючок, чтобы человек был захвачен и просто не увидел изнанку, не увидел того, что он просто сейчас окажется в ловушке. Третье слово, посмотрите, которое употребляет Иаков, это «зачавший». Скажите, вот если человек в сердце принял решение, ну, согрешить в сердце, но еще не согрешил, это грех или нет? Вот как-то в сердце он уже хочет согрешить, но еще не согрешил. И вот Иаков говорит о том, что грех, он зарождается в мыслях и в сердце человека. Фарисеи учили, что убийца является тот, кто совершил убийство. А Иисус говорит, нет. Если человек уже думает об этом, если в своем сердце у него есть гнев и ненависть, он уже виновен в этом грехе. Фарисеи учили, что прелюбодей тот, кто совершил акт прелюбодеяния. А Иисус говорит, нет. Если человек с вожделением посмотрел на женщину, он, по сути, уже виновен в этом грехе прелюбодеяния. Потому что грех зарождается в сердце человека. Здесь есть некоторая такая, знаете, аналогия зарождения греха и рождения ребенка. Вот ребенок рождается в утробе, какой-то идет процесс вынашивания, созревания, и только потом он появляется на свет. И точно так с грехом. Ни один поступок, ни один грех, который появился, который мы воспроизвели, он не произошел просто так. Иногда вот, например, человек разозлился и в гневе что-то сказал плохое, а потом говорит, ой, извините, вырвалось. Неправда. Вот если даже это было очень быстро, поверьте, вот этот грех прошел все эти три стадии. Он сначала зародился в сердце, он там созрел, и только потом он вышел наружу. Иисус сказал об этом очень просто. Из сердца исходят, да, и когда он говорил про слова, что все это начинается именно в сердце. И об этом хочет сказать Иаков. И вы знаете, что очень много грехов и в жизни верующих людей, которые были зарождены в мыслях и в сердцах, не проявились в действии по причине Божьей препятствующей благодати. И Бог препятствовал этому. И Бог может препятствовать, используя какие-то внешние факторы. Например, вспомните фараона. Как только Бог совершал казни, фараон вроде и каялся, и фараон вроде отпускал народ. Или вспомните, например, Содом и Гоморру, когда пришли содомяне к воротам Лота и хотели совершить грех. Почему они его не совершили? Бог ослепил этих людей, и они не смогли совершить этот грех. Вспомните братьев Иосифа, которые хотели убить Иосифа, но Бог каким-то образом перенаправил их мысли, они этого не сделали. И Бог может действовать своей благодатью, препятствующей изнутри, из сердца человека, когда на какой-то грех созрел, вынашивается, но чувство вины. Бог обжигает совесть, Бог дает страх Божий, и человек кается на этом этапе и не совершает этот грех. Поверьте, сегодня мы пели гимн о Божьей благодати. Если бы не Божья благодать, сколько грехов, которых мы вынашивали уже в наших сердцах, но они еще не проявились, потому что Бог нас остановил. Бог привел нас к покаянию. Это была Божья милость. И только потом, когда грех рождается в сердце, он там вынашивается, созревается, только после этого грех проявляется в действии. Вот так действует грех. Четвертое слово – «а сделан грех». И пятое слово – это конечная цель греха – привести душу человека к погибели, к смерти, к рабству. Вот конечная цель греха. Как есть конечная цель у рыбака – это уха. Точно так же есть конечная цель у дьявола – поработить душу человека и привести душу к погибели. Вот как действует искушение. Я хотел бы привести один пример из притчи, где показаны все эти этапы, вот все, о чем я говорил. Давайте, пусть это будет, знаете, такой урок молодого юноши. Давайте на его уроке поучимся, чтобы нам не совершать этих ошибок, чтобы нам видеть этот обман, чтобы нам бодрствовать. Это записано в книге притч. Книге притч, 7 глава. Давайте я вот так поэтапно будем читать эти стихи. Книга притч, 7 глава, 7 по 10 стихи. «Увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дорогу к дому ее. В сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем». Посмотрите, в чем урок этого юноши. Во-первых, он бывает в тех местах, где очень тяжело бороться с какими-то греховными страстными наклонностями. Он ищет счастье не в тех местах. Он ищет эти места. Так бы он просто не пошел туда, но его сердце греховное, оно склонно к тому. Он идет, он словно ходит по пропасти и думает, что он достаточно силен чтобы, и мудр, чтобы не упасть в эту пропасть. И, конечно же, человек, который находится в местах, где полно искушений, он и найдет это искушение. А вот посмотрите на 10 стих, вот вам и реклама, обещающая счастье и наслаждение. Вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. То, о чем мы говорили, Голливуд представляет картинку, но не говорит всю правду. Вот вам картинка, женщина в наряде блудницы, то, что может привлечь молодого юношу. Вот приманка, вот крючок, но он не знает о ее планах. У нее совершенно другие цели. Женщина с коварным сердцем. Она не вот как, вот когда люди берут кредиты, вот я не знаю, иногда часто фирмы, которые предлагают кредит, они там все сулят. Вы там вот такую-то сумму, без посредников, не надо там того. Где-нибудь вы видели, чтобы люди, которые предлагали кредит вам, сразу писали и говорили там, например, какие последствия будет того, если ты не выплатишь кредит? Как правило, это нужно читать мелким почерком. Об этом как бы стараются умалчивать. И вот вам пример того, когда для молодого человека была приманка, соответствующая его возрасту, его наклонностям. Посмотрите дальше. С 13 стиха по 15. «Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: „Мирная жертва у меня, сегодня я совершала обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя“». Посмотрите, по сути, что она говорит. «Я была в церкви, и там совершила, дала какие-то обеты Богу. Я у Бога просила, чтобы Бог послал мне хорошего парня навстречу. И вот я выхожу из церкви, и ты навстречу». Но это не может быть случайности. Это точно Божья воля. Это точно Бог послал мне тебя навстречу. Это судьба. Это Божье провидение. Слушайте, ну звучит как-то убедительно, не правда ли? И рыбка уже сомневается. Приманка ее захватила, но он еще думает: а если я с ней пойду? А кто его знает? А какие последствия? Все ли будет хорошо? И дальше посмотрите, что просеет все его сомнения, чтобы рыбка уже полностью захватила приманку. Она говорит так: «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем, корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра. Насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу». Посмотрите, как она ему сказала. «Молодой человек, я хочу сейчас предложить тебе нарушить одну из 10 заповедей Божьих. Ты знаешь 10 заповедей Божьих? Вот я тебе хочу предложить нарушить одну из 10. И хочу сразу предупредить. За нарушение этой заповеди Бог тебе накажет на вечные муки в аду. Вот так было? Нет. А что она ему сказала? У меня тут рядом отдельная однокомнатная квартира. Евроремонт. Все в коврах. Я хочу предложить тебе самую незабываемую ночь в твоей жизни. Это будет романтический ужин при свечах. Ты получишь радость, наслаждение. Да, мужа нет дома, поэтому никаких последствий. Все будет хорошо. Что произошло дальше с нашей рыбкой? Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не поразит печень его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. У кого-то сегодня вечером будет хорошая уха или таранка. Потому что рыба попала на крючок греха. И вот это то, что хотел показать Иаков верующим, которому он написал, что немного согрешают. Он хотел показать вот этот обман греха, вот эти дьявольские уловки и сети, чтобы верующий человек, бывший пленником греха, он мог распорядиться правильно своей свободой и снова не попадать в это рабство. И в самом начале собрания я читал вот этот отрывок из Евангелия от Луки, когда Иисус Христос читал, что «Дух Господень на мне, я пришел для того, чтобы отпустить пленных на свободу, чтобы измученным грехом дать вот эту свободу, чтобы они не были в рабстве греха». И поэтому сегодня, если среди нас есть люди, которые еще обмануты грехом, только Христос может дать им эту свободу. Только Он может освободить вас от этих сетей дьявола. Цель у Него одна – погубить вашу душу. К верующим обращаюсь, к церкви, которые в какой-то момент, может быть, не увидели, увлеклись, обольстились, попали в эти сети. Только Иисус Христос, который освободил вас от рабства греха, может дать вам свободу и силу, чтобы грех не властвовал в вашей жизни. Бежите ко Христу. Умоляйте Его дать вам победу, просите Его о помощи, потому что вера видит крючок. Новый Завет говорит про Моисея, что когда ему предложили египетские наслаждения, греховное наслаждение, наслаждение, это говорится, что ну, это была приманка, которая манила. Написано, что верой Моисей отказался. Послушайте, вера способна видеть крючок, вера способна видеть этот обман. Вера способна принять решение не поддаться на эти уловки и идти дальше за Христом. Давайте об этом молиться, братья и сестры, о том, чтобы, как сегодня звучало в одной молитве, чтобы нам не просто называться христианами, но действительно быть этими христианами, чтобы мы могли правильно распорядиться той свободой, которую дал нам Христос, и быть благодарными, что у нас есть тот, кто один способен разорвать эти цепи греха. Это рабство. Что сегодня мы эти бывшие пленники, которые освобождены Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.